Добро пожаловать на передачу «Поведоносный голос верующего». Давайте помолимся, и мы передадим слово брату Лерою Томпсону. Отец, мы прославляем и благодарим Тебя. Ты так благ нам. Твои могущественные дела так чудесны в наших глазах. И мы воздаем Тебе хвалу и благодарение. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты прислал к нам брата Лероя. Это было так богато и чудесно. То помазание, которое Ты принес в эту студию, и которое потекло к тем, кто смотрит и слушает нас по всему миру. Мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.
Лерой, я так восхищен тем, что происходит.
Да.
И это невозможно описать. Я помню, как брат Хейген пророчествовал о 2003, 2004, 2005 и 2006 годах.
Да, я помню это.
И каждый из них оказался в точности таким, каким Дух Божий говорил,
да,
что он будет. И когда он увидел 2006, все, что он мог сказать, было... И он сказал, знаете... В Библии говорится об откровениях, о которых нельзя говорить.
Да.
Вы просто не можете высказать их. Он сказал, если бы я сказал вам, что произойдет в 2006, вы не смогли бы в это поверить. Я думал, что я могу поверить во все. Но я увидел то, о чем он говорил. Я начал видеть это с середины 2005 года. И мы испытали это. Это пришло.
Да, это было излияние Духа Божьего. По мере того, как зло идет вперед, Бог будет изливать Свой Дух в более сильной мере. Тело Христово и верующие должны понять, что наша вера станет сильнее, наше помазание станет сильнее, наша любовь к Божьим делам станет сильнее. Часто мы смотрим на негативную, пессимистическую сторону того, что происходит, но есть позитивная и оптимистическая сторона в теле Христовом. Христиане станут сильнее. Те, кто сильны, будут совершать великие дела. Бог будет сильно проявлять себя через тех, кто любит Его и ходит с Ним верой. Поэтому все становится хуже и хуже здесь. Но все будет становиться лучше и лучше вот тут.
Да.
Потому что Божье Слово восторжествует, будет победа в духе для Божьих детей.
И Он уже сказал определенные вещи, которые произойдут, и они происходят.
Да.
И когда они происходят, то мы настолько возросли, что можем простереться туда, где бушуют эти катастрофы, и просто вырвать их оттуда и перенести в славу. Это произошло после тех ураганов. Есть люди, которые приехали в этот район, в Форт-Уорте, ища убежище от этого. И многие из них в церкви. И мы слышали следующее. Слава Богу! Аллилуйя! Я свободен!
Да, да.
Они жили под гнетом этой тьмы,
да,
и рабства, и нищеты.
Да.
Посреди всего этого и выбрались из этого. И одна женщина сказала, «Я не собираюсь возвращаться в тот беспорядок снова».
Это было своего рода освобождением.
Да, верно.
Многие не станут говорить об этом, но это было своего рода освобождением. Эти люди видят другую жизнь, и церковь выступила вперед.
Да, она выступила.
Ты поддерживал, ты послал деньги в мое служение, чтобы мы могли помогать, потому что я живу в той местности. И в церкви мне сказали, что мы вложили тысячи и десятки тысяч долларов в жизни людей. Мы послали их в различные места, часть Джорджию, часть Южную Каролину. У нас не было никакой возможности поехать туда. Люди были на улице, им негде было жить. Поэтому церковь выступила на передний план во многих ситуациях, и мы показали людям, что Бог есть любовь. Когда церковь выходит вперед, она показывает Божью любовь.
Да. Лерой, то же самое произошло и после цунами в декабре 2004 года. Это был тяжелейший регион на Земле, насколько я знаю, что касается гонений против христиан и их церквей. Их убивали... И сжигали их церкви.
Да.
И тяжесть греха может стать настолько сильной в любом конкретном месте, что это в действительности повреждает землю и ее структуру. И это произошло там. Писание говорится об этом в нескольких местах. В 8 главе Римлянам сказано, что все творение стенает и мучается, ожидая проявления.
И возмездие за грех — смерть.
Смерть.
Это тяжесть, это возмездие.
И когда это прорывает... Происходит просто хаос. Но Бог совершил и защитил своих людей в этом цунами.
Да.
И единственные здания, которые остались стоять, это церкви. И благодарение Богу, что они были полны любви Божьей, и мы смогли передать туда финансы и помочь людям. И когда они это сделали, люди, которые их преследовали, пришли в церковь, чтобы получить еду и выжить.
Да, да.
И они были полны любви в этом. Они не сказали: «Нет, вы убивали и причиняли нам вред, теперь мы причиним вам вред». Нет, они сказали: «Приходите, у нас есть достаточно еды». И один пастор, о котором я сейчас думаю, поставил множество палаток. Он сказал: «У меня есть место для вас, держите».
Приходите.
Пока не отстроят ваши дома.
Это любовь Божья.
И тот человек, который стоял там, мусульманин, слезы текли по его щекам, и он говорил: Боже мой, эти люди полны любви». Вот какими мы должны быть.
И вы увидите больше этого. Знаете, это не пророчество бедствия, но определенные вещи происходят. Вот почему церковь должна занять такое место, в котором она компетентна и способна сделать то, что она должна сделать тогда, когда это нужно делать.
Это духовный факт.
Да.
Лучше не станет до тех пор, пока все не закончится. Все катится вниз, как на санках, но мы поднимаемся вверх.
Да.
Как ты сказал, это становится хуже, но мы становимся сильнее.
Становится темнее, но мы становимся светлее. Именно это то, что делает Бог. В третьей главе моей книги «Становясь командующим богатством Завета», Господь положил мне на сердце следующее. Когда вы определите свое место, тогда вам легко определить место богатства Завета. Состояние каждого человека в теле Христовом таково, что человек может вместить лишь самого себя. Они не могут вместить Бога. Они не могут вместить Церковь. Они не могут вместить Завет. Они не могут вместить Библию. Им нужно найти себя. Что удерживает меня от того, чтобы позволить Божьему обеспечению проявить себя в моей жизни, чтобы я мог быть благословлен, чтобы я смог стать благословением, чтобы я мог позаботиться о том, чтобы все семьи на земле были благословлены?
Бог нелицеприятен.
Да, и это началось с завета богатства, о котором он говорил Аврааму в 12 главе Бытия. У Бога есть 4 или 5 целей для высвобождения его завета богатства в жизни верующего. И Второзаконие 8.18 опять же утвердило тот факт, что Бог дал нам силу приобретать богатство, чтобы Он мог утвердить свой завет на земле. И затем я записал: у нас есть завет богатства. Это утверждено. 111-й Псалом утвердил это. В притчах 13.22 говорится: «Богатство грешника сберегается для праведного», и так далее, и так далее. Библия говорит о том, что у богатства в жизни верующего есть миссия. Но вот второе, что я записал. Бог хочет, чтобы мы ходили в нашем завете. И Дух Божий повел меня к этому стиху, Псалом 77.10. В Псалме 77.10 сказано: «Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его». Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его. И затем ты показал мне, когда я говорил с тобой об этом стихе, потому что ты продолжил и прочел следующий стих. И моя жена всегда говорит: «Следующий стих, следующий стих». Забыли дела Его. Забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. И вот что происходит, когда человек не ходит в завете Божьем, не исполняет Божий завет и отказывается ходить в Его законе. Такие люди забывают Божьи дела. Они забывают Его чудеса, забывают Его знамения, забывают Его обеспечение, забывают Его благость, забывают Его изобилие, которое Он хотел, чтобы они имели.
Это приводит вас к состоянию безнадежности, когда
да?
вы так поступаете. И неважно, кто вы, но в своей жизни вы придете к такому моменту, где вам понадобится чудо, чтобы идти дальше. И если вы не помните Его дела...
Знаешь, ты кое-что затронул, брат Копленд. Когда ты это сказал, это было очень сильно. Я знаю лично, потому что проводил опросы, путешествуя по стране, что многие верующие финансово безнадежны. Они страдают. Все еще живут от зарплаты до зарплаты. У некоторых из них даже нет зарплаты. Но вы не должны зависеть от зарплаты. Прямо здесь для вас есть завет. Это послание так важно, потому что оно относится к людям, которые спасены, подготовлены, развиты и высланы на дело служения. Все это включено в это послание. Желание моего сердца, все, что я могу делать, это доверять Духу Святому, чтобы Он открыл мой мотив или мотивы людей, которые несут это послание. Мотивом являются не деньги, не материальные вещи, а мотивом является миссия. И тело Христово — это категория людей, до которой сложнее всего достучаться. Это не исповедание, но просто наблюдение, что они не станут двигаться в этой сфере и упускают эту часть завета. С другой стороны, Господь сказал в Исаии 1:19, «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли».
Знаешь, Лерой, это настолько верно. Я просто сидел и размышлял, когда ты говорил об этом. Что сам был в таком безнадежном финансовом положении.
Я тоже.
Я был там, ты тоже.
Я был там.
Я настолько глубоко погряз в долгах, и не было никакого способа выплатить их. И, конечно же, я ничего об этом не сказал Глории, когда мы поженились. Я не собирался говорить ей о том, что был в такой большой проблеме.
То же самое.
И она сказала, «Ты, должно быть, и на трехколесный велосипед брал деньги в долг, чтобы в таком молодом возрасте оказаться в таких долгах, какие невозможно выплатить». Я глядываю сейчас назад. Я теперь знаю, что бы я делал. Я не знал этого тогда, но зная то, что я знаю сейчас, я бы не гонялся за работой, я бы не искал человека с деньгами, я бы искал себе церковь и пастора, который бы знал процветание, знал бы, как верить в это, знал бы, как ходить в этом.
Аллилуйя.
Я бы поехал в ту церковь, даже если бы мне пришлось спать на крыльце той церкви, и некуда было бы пойти.
Точно.
Потому что я мог бы попасть туда и оказаться в той атмосфере и помазание процветания Божьего, которое на той церкви сошло бы на меня.
Да.
И когда я, наконец, это сделал, я выбрался из долгов за 11 месяцев.
Да.
Я не имел ни малейшего представления, что я делал.
Не заняло много времени.
Бог просто... Лерой.
Ты говоришь о том, чтобы определить свое место.
Именно об этом.
Когда ты определил свое место, тогда легко определить место богатства завета. Ты просто высказал это.
Когда я понял, это была моя проблема, то, что делал я. Я сам себе создавал проблемы, и это был недостаток знаний.
Это не дьявол. Это не Бог, не семейное наследие. Это ты не подчинялся духу живого Бога.
Да.
Я выбрался из этого точно так же. Когда я узнал,
да.
Я свободен. Поэтому не важно, какой у вас цвет кожи, не важно, откуда вы.
Не имеет никакого значения.
Это в мире духа.
Не важно, откуда вы, где вы. Вы все еще там, и вы являетесь вашей проблемой.
Да, точно.
И когда вы осознаете это, и вы начинаете говорить,
вы выходите
Бог
на свободу.
Неприятен,
вы выходите.
Проблема во мне.
Вы выходите на свободу. Да.
Важно, чтобы изменился я, не она, не он. И когда я, наконец, оказался в этой атмосфере, оказался в том, к чему Бог меня призывал, то это изменилось за 11 месяцев.
Верно. То же самое произошло и со мной. Когда ты говорил, я услышал это слово, и я верю, что оно от Духа Божьего. Долг мира засосал вас, но это помазание, под которым вы сегодня находитесь, собирается вырвать вас.
Слава Богу. Я вижу
это. Я чувствую это.
Да, я знаю.
Когда это помазание, когда процветание или это помазание сталкивается с мирским долгом или долгом из тьмы, Библия говорит, что Бог сделает вас взаимодавцем, а не должником. И когда мы узнали, когда мы определили свое место, что мы являлись проблемой, ни Бог, ни дьявол, ни система, что мы можем жить над системой через откровение и просвещение, и через понимание тайн, и через подчинение Богу, и через следование Божьим принципам, мы вырвались на свободу. Но есть люди, которые пытаются следовать Божьим принципам, слушая нас, и они действительно любят Бога. Мы говорили ранее на передачах о страхе. Я думаю, мы разобрались с этим достаточно ясно, чтобы убрать страх из их жизни. Но сейчас Дух Божий, и я никогда такого не слышал. Долг мира засосал вас, но помазание собирается вырвать вас.
Слава Богу, Лерой, это прямо от престола Божьего.
Многие, кто нас сейчас слушает, брат Коупленд, сверхъестественно выбираются из долгов.
Лерой, нам с Глорией в 1967 году понадобилось 11 месяцев, чтобы выбраться из долгов. Но сегодняшний духовный поток, я верю, помог бы нам выбраться из долгов за 11 недель. Вместо 11 месяцев.
Настолько больше информации, откровения, и вопрос не в том, что этого не было тогда.
Это открыто.
И тогда это было открыто. Просто у служителей есть тенденция бояться проповедовать это.
Да.
Понимаешь, да. О чем я говорю?
Да.
Я даже обнаружил много такого, когда я начал проповедовать об этом 5 или 6 лет назад. Это все еще там. У служителей есть такая тенденция, потому что они не понимают. Они кривятся от этого послания. Но это послание как раз является тем, что им нужно для выполнения их поручения. И они хорошие братья, и это хорошие церкви. Знаешь, я заказал орехокол. У моего отца был такой, который снимал всю скорлупу с грецкого ореха. Это была старая конструкция. Ты вкладываешь грецкий орех в маленькое углубление, это похоже на накидной ключ, и раскалываешь его, и он трескается, и ты просто снимаешь всю скорлупу. Она раскалывается, и вот у тебя мякоть ореха, понимаешь? Я верю, что перед нами сейчас есть несколько грецких орехов. Мы раскалываем это, не по чуть-чуть, но они получают всю мякоть ореха. Есть братья, которые подчиняются, целые церкви, которые подчиняются. Сейчас есть остаток людей, которые достаточно открыты, чтобы позволить этому прийти. Поэтому мы не откажемся ходить в Божьих законах и в этом аспекте завета. И я сейчас проповедую из книги, которая называется «Становясь командующим богатством завета». И нам понадобятся командующие, потому что это будет всего лишь остаток. Это будет остаток.
Да.
Это будет весомое завершение. Бог завершит это весомым образом. Те, которые подчиняются, которые уважают, которые почитают Божье Слово соответственно, будут весомыми.
Знаешь, Лерой, за последние 25-30 лет всего 20% тела Христова оплачивало 90% счетов евангелизации.
20%?
20% тела Христова оплачивало 90% счетов. И не только это. Мы не только оплачиваем 90% счетов, но мы оплачиваем почти всю цену роста тела Христова. И оно становится больше,
да.
И больше, и больше, и больше.
Да? Да.
Поэтому счетов сейчас больше, чем раньше.
Да.
И я не говорю об этом пренебрежительно, потому что независимо от того, что я думаю, это будет продолжаться таким образом. Вот о чем ты говоришь. Но Бог призывает финансовую армию прийти и нести на руках остальных, если это потребуется. И вы можете пойти на небо и быть настолько нищим, что не сможете платить даже взаимностью. Но дело в том, что вы не можете быть нищим и завоевывать миллиарды душ.
Никак.
И нам нужно совершить эту работу.
И это то, что Бог сказал мне около 3 лет назад. Я поднимаю финансовую армию.
Вот что это такое.
Людей, мужей и жен Божьих, которые действительно готовы сражаться добрым подвигом веры, чтобы увидеть высвобождение этого аспекта завета. Я недавно говорил тебе, я молился об этом некоторое время, и это то, что он поднимает. Он поднимает их, потому что эти 20% по статистике держались много-много лет. И поэтому я говорю такие вещи, как У вас внутри есть статус миллионера.
Да.
Я сделал такое заявление, Господь дал мне такое утверждение. Но сразу же после этого Он добавил, я не сказал, что каждый будет миллионером, но у каждого верующего внутри есть статус миллионера. Однако они не примут это. Поэтому Он сделает тех, кто действительно внимателен ко всем последствиям аспекта богатства, и у которых нет узкого видения о богатстве, так как у вас может быть узкое видение богатства, и вы думаете о материальных вещах и огорчены из-за того, что кто-то благословлен, живет в хорошем доме или имеет хорошую машину, и вы огорчаетесь. То, что вы презираете, к вам не придет.
Да.
То, что вы презираете, к вам не придет. И тело Христово должно научиться тому, что богатые люди — это неплохие люди. Из-за того, что люди богаты, мы традиционно вешаем на них ярлык плохих, словно они украли что-то у кого-то. И если бы у него не было так много, у меня было бы мое. Нет, ваше по-прежнему существует для вас. Но вам нужно определить свое место и ходить в обеспечении, которое есть для вас у Бога. Я пометил кое-что, когда ты говорил. Я выписал это из примечания в моей Библии. Неблагодарность за обеспечение.
Да.
Это то, что мы имеем.
Да.
Вот что. Тело Христово, вы слышите меня? Прямо в сноске этой Библии мы читаем возле этого 77-го псалма, «Бог сделал все эти вещи с 9 по 16 стихи для детей Израиля, и они начали плакать и жаловаться». И это неблагодарность. Когда вы не позволяете вашему духу вести вас туда, куда Бог хочет привести вас, тогда это является неблагодарностью за кровь Иисуса. Это является неблагодарностью за то, что Он сделал. И Бог сказал ясно во 2 Коринфянам 8:9, что Иисус умер также и за этот аспект нашей жизни.
Да, Он обнищал, чтобы мы обогатились или стали богаты. И когда Он говорил об этом, Он не говорил о
жертве. Есть не больше трех вещей, о которых можно проповедовать из каждого завета. Вторая смерть и освобождение, болезни, немощи, исцеление, нищета и богатство, освобождение. Всего три вещи. Я не знаю, как мы могли выбросить это. Я не знаю, что произошло. Я знаю, что это от дьявола. Я знаю, что есть великие мужи Божьи, которые проповедуют обо всем. Но когда они приходят к этому, к деньгам, они нажимают на тормоза.
Ты можешь видеть это.
Великие мужи Божьи.
Первой большой победой дьявола было то, что он отделил тело Христово от еврейского народа. Сделав это, он отделил их от Ветхого Завета. Поэтому у нас не было знания о том, каков Бог или кем Он был. И мы приходим к Новому Завету. И тело Христово допустило всякие языческие идеи и обеты бедности, и всякие вещи, которых совсем не было в Новом Завете.
И в послании к Галатам 3:13 говорится,
да.
«Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона».
Нам нужно было вернуть это, и это вернулось.
Даже в Деяниях апостолов, в ранней церкви они отделились от еврейского народа. Поэтому постепенно исчезло учение о богатстве Авраама, Исаака, Иакова, Иаиля,
да.
Соломона, Давида, Эсфири и так далее, Ноя.
Они ничего не знали о них, никогда не слышали о них. Языческие христиане на ходу начали придумывать христианство из всевозможных странных идей.
Но они уничтожали завет. Завет в этой сфере богатства, и вместо того, чтобы быть командующими богатством завета, многие люди в теле Христовом подавляют этот аспект завета. И мы должны снять крышку, мы должны открыть дверь, мы должны открыть ворота. Мы должны открыть наше сердце и разум и позволить Богу быть Богом, позволить Богу принести проявление того, что Он пообещал в Своем Слове.
Слава
мы должны
Богу.
Это сделать.
Наше время подошло к концу.
Мы должны это сделать.
Мы вернемся через минуту. Эта новая книга Лероя, становясь командующими богатством Завета, эта книга — конспект того, чему Лерой учил нас и к чему побуждал на этих передачах. Пророческое слово может освободить вас из финансового рабства. Вот оно.
Да.
И именно это и высвободило это помазание на сегодняшней передаче, что было чем-то очень необычным, очень сильным. Поэтому записывайте для себя эти передачи. Закажите нашу книгу и начните изучать, изучать и изучать это. Отрежьте от себя весь этот телевизионный мусор. Все эти сказки и ложь, где идет один обман за другим. Выключите этот мусор и погрузитесь в эти вещи, в это сильное слово. И давайте помолимся. Отец, мы противостоим птичьему гриппу и всему остальному, к чему дьявол изо всех сил пытается приковать внимание мира через средства массовой информации, чтобы убедить их в том, что их единственным спасением является какая-нибудь вакцина или прививка от гриппа. Нет, исцеление крови Иисуса является нашей надеждой и нашим спасением. Слава Богу, аминь. Если вы хотите заказать наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. До завтра. А пока мы, Кеннет Копланд и Лерой Томпсон, напоминаем вам, что Иисус – Господь. Thank you.